вопрос, потому что кино – это территория без правил. В нем нет правил, которые есть, допустим, которые есть, допустим, ГАИ, да, как должен пешеход переходить на зеленый, кто на красный, что происходит в желтом, куда можно повернуть, куда нельзя повернуть, да. Вот кино это совсем другая территория, и вообще искусство другая территория, там нет правил. Там есть некие законы, с которыми ты должен быть знаком, да, но правил нет. Ты абсолютно свободен на этой территории. А вот дальше начинаются проблемы.
А что такое знакомый? Это насмотренность?
Это твоя рефлексия. Твоя рефлексия на чьи-то работы, допустим. Если ты не учишься в ВУЗе, если у тебя нет человека, который тебя ведет, и ты самостоятельно что-то делаешь, это мой пример. У меня нет образования кинематографического. Это мне ничему не помешало, да? А напротив, может быть, помогло, потому что я очень счастлива уже потом была, что я дважды не поступила во ВГИК, потому что времена были такие постные достаточно, и для того, чтобы в них выжить, выпускники ВГИКа снимали болты в томате, я не знаю, знаете, что это такое или нет, но болты в томате – это вот что-нибудь про то, как здесь крутятся шестеренки, а там выращивают свиней, 100 свиней от 100 свиноматок, да? Вот, вот болты в томате, которые надо было обязательно снимать, выпускник ты в ГИКа или выпускник еще чего-то, ты будешь это снимать, или ты будешь снимать приезд какого-нибудь вельможного начальства, ты будешь это все снимать. Я не смогла поступить, и это были те годы, когда еще существовали первые отделы. Вот вы, наверное, не знаете, что такое первое отдело, но очень похоже, что вы скоро узнаете об этом, потому что их хотят ввести снова. Первый отдел состоял из серьезных пожилых полковников в отставке, которые работали от службы госбезопасности. Они непременно должны были сверять твой диплом с твоими желаниями работать с режиссером. Вот у тебя нет режиссерского образования, то ты не можешь работать. Первый отдел стоит на страже качества, как бы, как они считали, как говорили. На самом деле это очень странная позиция, потому что сейчас, когда я так много езжу по миру, я знаю, что у большинства западных режиссеров нет никакого кинематографического образования. А иногда вообще никакого образования нет. Но чем талантливее человек, тем больше он может себе позволить обойтись без образования. Да? Если человек не так талантлив, то ему все-таки надо прийти и посмотреть, как это делают другие. Гений вообще может на все наплевать и как бы не сталкиваться ни с какой системой, если он согласен быть голодным. Да? Вот, но гений, как правило, согласен, он вообще не знает, что такое не быть голодным. Он все время находится в какой-то одной ситуации такой печальной. Вот, и только тогда, когда началась перестройка, эти отделы уничтожили. Просто убирали как бы людей, которые, казалось бы, не нужны. Они действительно были ненужными. И вот тогда я пришла, я жила в Казани, я вообще родом из Казани. И я пришла на Казанскую студию кинохроники и за год сняла 10 фильмов. Вот у меня не было образования, но было нечто, что я накопила для этих фильмов. Потому что все это время... Да, мне было 40 лет уже. То есть до 40 лет я не снимала кино. В 40 лет я начала снимать кино. Вам кажется, что это ого-го, да, люди столько не живут. Но это при первом приближении. Через несколько лет вы поймете, что этот возраст наступит у вас. И это не так страшно, как вам сейчас кажется. Вот я в 40 лет начала снимать. И тогда поняла, что это не пропущенные годы были. Что очень хорошо, что... Да, я закончила Казанский университет. Я филолог, лингвист, словист. По узкой специализации, специалист по как бы анализу языков, да, польский, русский, украинский и так далее. Я не знаю этих языков, но я специалист по анализу, да, для этого не обязательно знать язык, я знаю только русский язык, и училась в Польше немного. Вот у меня было филологическое образование и дикое желание вообще увидеть жизнь. Я была из очень книжной семьи. Вот тогда книги были несомненной ценностью, и они были в нашей семье ценностью. У нас в однокомнатной квартире было 8 тысяч книг. Я их считала, когда переезжала, да? Вот, которые были почти все прочитаны так или иначе, а некоторые были прочитаны очень тщательно. То есть я была книжным человеком просто, вот такой крысой книжной, которая сидела и читала, 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 ела, читала, спала, читала и так далее. И вдруг в какой-то момент я поняла, что я вообще ничего не знаю о том, что за окном происходит. Мне казалось, что... Раньше мне казалось, что книжки рассказывают об этом. А потом я вдруг поняла, что надо проверить, а правду ли они рассказывают эти книжки. Да, вот я читаю, читаю, а в какой мир я выхожу, непонятно. И эта идея пришла мне в голову где-то в 16 лет. И в 16 лет я на 2 месяца ушла из дома. В дикие края совершенно. Причем я ушла одна. И это стало идеей моей на долгие достаточно годы, лет на 15, все свободное время, а его было у меня много, потому что после университета я очень мало работала в штате. Вот в то время не было принято работать на себя, да, вот просто не будучи нигде зафиксированным. Вообще считалось, что это уголовное преступление. И вы знаете, что энное количество людей высылали в Казахстан, это были поэты, это были художники, именно потому что они ни к чему не были привязаны, у них не было места работы. Да? Но меня это все миновало. Но вот именно потому, что я не была ни к чему привязана, ни к какому месту работы, я могла себе позволить на 2-3 месяца уйти куда-то. И одна. Вот эта идея уходить одной, она осталась на все 15 лет, и для меня она была правильной. То есть это был не туризм ни в коем случае, хотя я была с рюкзаком, там, со спальным мешком. Вот. Это была необходимость почувствовать абсолютно собственным телом, да, вот это телесное ощущение очень важно, особенно будущему режиссеру. Вы должны телом понять, как на ваше тело воздействует другая реальность. Потому что в городе вы больше защищены от реальности. Ваше тело почти никак не отвлекается. Ну, разве что вы очень устанете, напьетесь, свалитесь, да? Ваше тело как-то работает в этом случае. А так, в реальной ситуации, ваше тело вообще как бы не живет совершенно. А тело должно жить, потому что эта память одна из самых сильных и для режиссера одна из самых нужных. Там все ощущения, да-да-да. Да-да-да.
О физических ощущениях?
Нет, нет.
Не только
о физических.
И город – это не только как бы защищенность, да, но это огромные полчища людей, которые да. Приводят на вас воздействие.
Да. Но в этом случае вы как бы мимо тела пропускаете все эти ощущения. Ваше тело, в общем-то, в комфорте. Ему редко страшно. Вам страшно. А тело удобно телу. Потому что вы в своей одежде, вы где-то в районе знакомых вам мест. Но если вы не путешественник и не забредаете вообще черти куда в фабричные зоны, да, еще не оборудованные культурно, вот как эти. Вот. На самом деле связь тела и ваших эмоций, она прямая. Если вы знакомы немножко с антропологией, то есть такое понятие «память тела». Память тела. Нет, не обязательно фантомные боли. Вот хороший антрополог посмотрел бы на вас, как вы сидите, и приблизительно рассказал вам о том, кто была ваша бабушка. Да? Потому что если даже вы не видели, как сидела ваша бабушка в молодости, или вообще с бабушкой не встречались, потому что она ушла раньше, тело помнит это все. Это странная вещь. Тело, допустим, помнит у меня крестьянские предки там в начале 20 века. Вот мое тело хорошо помнит, как сидели мои предки там где-то на сенокосе. Да? Я сижу так же. Вот это странно. Я никогда не была на сенокосе. Я уже выросла в совершенно другой среде. Да? Но тело помнит. Поэтому тело – это вообще очень важная часть нашей жизни. Это не просто то, что мы должны одеть, зачем мы должны ухаживать, там, гири поднимать и так далее. Тело, оно фиксирует и наши эмоции, и наши болевые и счастливые ощущения, и оно нам его отдает. Легче всего язык тела, если вы умеете читать, легче всего вам отдать своему герою, если вы там снимаете игровое кино, или если вы снимаете документальное, наблюдать за своим героем и увидеть, ага, вот человек откуда, вот почему он такой, вот что с ним случилось, да, вот. Это у нас в школе, ну, я думаю, все знают, да, что у меня своя школа, это школа документального кино и документального театра, вместе с Михаилом Угаровым мы ведем, Угаров руководитель театра ДОК, и он, вот эта секвенция театра, это его ответственность. Вот в нашей школе преподает, допустим, Светлана Борисовна Адуньева, один из лучших европейских культурологов, она из Петербурга к нам приезжает на занятия. У нее есть, у нас есть предмет, в мире нет такого предмета, мы его придумали вместе с Светланой Борисовной, который называется «Конструирование реальности». Как человек конструирует реальность, собственную реальность, реальность тех людей, которых он снимает или которых видит и так далее. Это очень важный предмет, потому что нам кажется, что мы все одинаково отражаем реальность, а вовсе не одинаково, и вовсе мы не видим эту реальность все. Вот все, кто здесь сидит, отражает свою собственную реальность. Объективной реальности в отражениях не бывает. Да? А вот почему каждый так отражает свою реальность? Вот это и есть предмет конструирования реальности. Я отошла, да? Я не знаю, насколько я вам ответила. Вот. И я первый раз ушла к киржакам. Кто такие киржаки? Да вот, знаешь ли, задаю не первый раз цивилизованной аудитории такие вопросы, не все знают. Кто-нибудь знает, кто такие киржаки? Это не проверка ваша, это просто, это очень важно на самом деле для того, чтобы вы вообще в своей жизни, если она будет творческой, от чего-то отталкивались. Вы должны знать точки отталкивания, вот эта толчковая нога должна работать правильно. Не знаете, никто не знает, да? Вот, вы помните времена раскола церкви?
Припоминаю.
Припоминаете, да? Тело вам что-нибудь говорит об этом расколе?
И говорит фотоаппарат Никон.
Да, Никон. А что это был за раскол? И когда он был? Ну, это было начало 17 века, это Никоновский раскол, да, и русская православная церковь разделилась на никонианцев и старообрядцев, и старообрядцы, это были до никонианской церкви, именно они бежали на Керженец, их называли киржаки. Это первое место, куда бежали старообрядцы. А потом они уже ушли на Урал, ушли на север, стали распространяться. Вот Керженец, это середина Нижегородской области, кажется, рядом совсем, тем более от Казани это было рядом, но это абсолютная тайга. Так как я потом была и в тайге, хотя это вроде бы зона более южная, но это тайга. Я пошла туда, прочитав книжку «В лесах и на горах». Кто-нибудь читал такую книжку? И никто не знает, кто ее написал, да?
Даже я не.
Есть чем заниматься. Вот, я сейчас буду тормозить, потому что я только прилетела из Америки, у меня жесточайший джетлаг, и недавно, вчера меня спросили, простите, вы Марина? И я долго думала, я Марина или не Марина, да. Вот. Потому что я именно в этот момент забыла имя автора книги. Я вспомню через какое-то время. Значит, «В лесах и на горах» – это совершенно замечательные записки писателя, который как раз занимался проблемами в конце XIX века, во второй половине, проблемами старообрядчества в Нижегородском крае. И он описывал все эти поселения старообрядцев. По этому описанию я пошла спустя век. Да? Мне было интересно, а там кто-то есть? Или там уже никого нет? И почему там никого нет? Или почему там кто-то есть? Это болотистое место. Это трясина, да, вы знаете, что болото и трясина – это разные вещи, потому что в трясине можно погибнуть за раз, а болото можно пройти. Вот эта трясина, через которую были набросаны такие бревнышки, это был путь к маленьким, это даже не деревушки и не скиты, потому что скит – это монастырь, это такие маленькие поселения из 5-6 домов, где жили старообрядцы. И вот, сбившись однажды с пути, я вдруг, попав в трясину, и со всеми последствиями я все-таки выбралась, потому что была одна, это, в общем, страшно достаточно. И вдруг на меня выскочила большая собака, а за ней вышел мужчина с бородой и молча позвал меня. И я пришла в деревушку из 5 домов, где жили старообрядцы, кержаки. Они не выходили с этого места с 17 века, да? Вот встреча, да, представляете, что это такое. Дети уже ушли, а они так из поколения в поколение там и жили. Они не знали ничего о том, что происходит в мире. Естественно, ни электричества, ни радио, ни телевидения, ничего там не было. Я встретилась с прошлым, да, это было абсолютно путешествие во времени. Я встретилась с прошлым, с людьми, которые пришли сюда в 17 веке, с их потомками. Когда летел самолет, они называли его птицей. То есть это было полное существование в другом веке, в другом мире, в другом ощущении жизни. Это было очень мощное ощущение, и если бы мне было чуть больше 16, я бы, наверное, больше от них взяла. Но мне было всего 16, к счастью, я была очень любопытна, и я уже учила древнерусский язык тогда, это мне тоже было интересно. Они говорили на древнерусском языке. У них все сохранилось. Это было, вот это была одна, представляете, в 16 лет попасть как бы на неком, это было путешествие во времени. Они разрешили мне жить. Старообрядцы обычно не разрешают. Это были еще тарелочники старообрядцы, те, которые выкидывают вслед за человеком, да, который не входит в общину, тарелку, из которой он ел, или выкидывают, или дают собаке, потому что из нее уже нельзя есть. Вот, я просто помню, как тарелка полетела, но очень символично, потому что было понятно, что они дорожат всеми вещами, которые есть, хотя это были тарелки, выточенные из куска дерева. Там не было ничего привезенного вообще из города. Вот, я не знаю, как они обошлись, но дети, которые уходили, то ли не приходили назад, то ли просто ничего не приносили с собой. Разговаривали они очень мало. Они были такие традиционные, вот люди с большими бородами, мужчины, женщины с повязанными тесно платками. И я видела только, вот ощущала этот стиль и ритм жизни. Не смысл, а вот этот стиль и ритм. Очень важно для будущего режиссера или для человека, который имеет вот этот потенциал именно стиль и ритм жизни, в которых еще есть какие-то подробности, особенно ритм. Когда я поняла, как нужен ритм, мы нашли тоже только в нашей школе преподают такой предмет, который называется ритм-форма. Очень долго искала преподавателя, нашла, это Саша Монацков, композитор, очень известный, да, надеюсь, фамилия Монацкова вам известна больше, чем название кержаки. Вот, оказалось, что он совершенно блестящий преподаватель, и он разговаривает со студентами о ритме, ну, вот вплоть до того, что в конце они пишут маленькие оперы, не зная нот. Потому что нот – это та подробность, которую можно не знать, а ритм у каждого, как бы у каждой формы разный. Вот. Поэтому можно написать пятиминутную оперу, не владея нотами. Это очень любопытный опыт, потому что если вы прокололись в своем фильме с ритмом, то вы прокололись вообще со своим фильмом. И вас не спасает ничего, ни герой блестящий, ни захватывающий сюжет, И вы не поймете, что со зрителем, почему он не смотрит, а он смотрит потому, что его ритм совпадает с вашим ритмом, вы вообще не подумали о ритме. Так что вот такой у нас предмет, и Саша согласился работать со студентами, несмотря на то, что у нас запрещена музыка. Когда мы вот все время, когда студенты учатся, года два месяца, они не имеют права пользоваться закадровой музыкой. Да? Я не хотела бы здесь пересказывать все, что я обычно говорю, об этом я говорю. Вы знаете, почему я запрещаю музыку? Не знаете. А? Это костыли, да, это несомненные костыли. Это к тому же ритмические костыли. То есть у любой музыкальной пьесы есть свой ритм. И если вы начинаете пользоваться музыкой, то значит она подчиняет ритм визуальный своему музыкальному ритму. Это не ваша власть, это ее власть. И, как я говорю, Моцарт для вашего кино не писал. Не писал. И поэтому осторожнее надо обращаться. Пример, ну, раз вы не смотрели мои мастер-классы, пример, который я привожу всегда совершенно, потому что он мне страшно нравится, когда еще во времена советского телевидения показывали всякие подробности существования советского народа, и в том числе жатву. И жатва шла под первую часть 40-й симфонии Моцарта. Да? Кто вспомнит? 40-й симфонии Моцарта. А кто споет? Да мы знаем.
Дети не знают.
А дети не знают. А американцы у меня запели. Сразу же причем 40-ю симфонию Моцарта. Вот тут и думали.
Потому что враги.
У кого образование лучше, да? Начало 40-й симфонии, там, если вы помните, что вначале вообще вся первая часть из струнных, и полный набор струнных, и в конце это набирается темп, набирается сила оркестра, и вот сначала выходит первая жатка, и скрипчик пошли, тарара, то, что нам воспроизвел, да. А Арнольд первый, та-та-та-ра-ра-ра. Это жатки пошли первые, в Сибири пошли, на юге пошли, на западе, на востоке пошли. Потом их несколько уже в кадре. И там та-ра-ра-ра-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра-ра. А потом вся страна начинает, да, и вся страна убирает урожай. Это патриотический подъем, к нему подключают патриота урожая жатвы Моцарта. И уже вот конец первой части, когда гремит все, та-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра, та-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ну, я пою, это называется «Рабинович напел», да? Вот, но вы, может быть, вспомните это начало, это мощный совершенно оркестр, который не имеет никакого отношения к жатве вообще. Соединив Моцарта и жатву, музыка выполняет свою негативную роль вообще-то для человека, который воспринимает это все. С музыкой вообще очень осторожно надо. Огромное количество режиссеров сегодня обходится вообще без музыки закадровой. Это считается таким хорошим тоном и высшим шиком обойтись без музыки. Ну а те, кто все-таки занимается музыкой, работают с ней очень-очень осторожно, потому что музыка скорее убьет то, что вы придумали, чем поможет вам дополнительно воздействовать на зрителя. Ну и кроме того, конечно, это безусловно, если вы поставите определенную музыку, то в нужном месте у вас люди будут плакать, в другом месте будут смеяться, и это будет воздействие музыки, а не ваша способность работать со зрительскими эмоциями. Поэтому мы убираем музыку, убираем музыку, разрешаем только музыку ту, которая была в кадре. Да? Ну, танцевальная площадка, человек едет в автомобиле, слушает музыку. Все ситуации, где музыка может звучать как часть сюжета. Да? А вот закадровой нет. То есть это имеет право быть музыкой, естественно, как закадровый элемент, как дополнительная краска, но только потом, когда вы научитесь сначала слышать мир без нее, без этой музыки. Вот нет ее. и все. Нет ваших наушников в ушах. Вообще, если вы режиссер, лучше уберите наушники. Лучше слышать этот звук. Он, кстати, замечательный совершенно. И он часто собирается гораздо лучше, чем та музыка, которая звучит у вас в ушах. Вот я еще не вышла из леса, насколько вы помните, да? Я не вышла из леса, мне 16 лет. И я там провела замечательный опыт еще, который касается как раз зрения и восприятия образов. Я до этого прочитала, я вообще интересовалась в подростковом возрасте, очень интересовалась, а как человек видит. Ну, вот, видимо, я как-то правильно шла к режиссуре, я еще тогда не собиралась быть никаким режиссером, но это мне было интересно. И по случаю в доме появилась книжка, французская, переводная, об оптике и способностях зрения. И там было написано буквально следующее, что когда в Японию, еще после средних веков, я не помню, было ли японское возрождение, но, в общем, это где-то 17 век, когда в Японию пришла европейская визуальная изобразительная культура, японцы не смогли ее увидеть. Вот они... допустим, какую-нибудь Мадонну Леонардо, вот так вертели... А, здесь запись, да? Они ее вертели вот так. Им было непонятно, где голова, где ноги, где ангелы, и почему они именно здесь, а может быть, здесь они должны быть, потому что они никогда не встречались с такого типа живописью. Они ее не видели вообще. Для меня это было удивительно. Я подумала, что автор наврал, да, очень сильно. И я, когда пошла к старообрядцам, керженцам, кержакам, понимая, что у них тоже нет опыта очень тщательного рассмотрения, у них нет понимания других визуальных языков. У них свой маленький ограниченный опыт видения, да? И я вытащила из журнала «Огонек» картинки. Тогда там публиковали, чтобы вот население было грамотным и образованным, публиковали Третьяковку, публиковали Русский музей. Я вытащила из этих журналов картинки и засунула их в рюкзак. И когда я пришла к старообрядцам и стала там жить, то я оставила на столе эти картинки, по-моему, чтобы освободить рюкзак, я даже об этом уже о проверке не думала. Когда я пришла, то мои хозяева вот делали то же, что делали средневековые японцы. Они крутили эти картины, они их не видели, а это была эпоха реализма. То есть, ну, самое-самое элементарное. Они не видели Шишкина, они не видели сосну, верхушку сосны вот здесь, да, наверху. Они ее поворачивали вниз и все равно не могли понять, это что, это дерево или это что-то совсем другое. У них не было опыта рассмотрения пространственной живописи, да? Если помните, то в этих, как бы, в этой стороне там двухмерная живопись, допустим, на ковриках, да? Вот, если кто-то видел, может быть, когда-то у бабушек эти коврики, расписанные на клеенке, это абсолютно двухмерная живопись, без перспективы, это без полутонов, без всего. Вот это они понимали, а другой тип живописи они не видели. Это опять к вопросу о том, что мы видим. Вот я 100% убеждена, что мы все чего-то не видим вообще. Вот вообще не видим, потому что этого не существует в нашем мире. Мы это не распознаем. И почему так очень важно считывать языки чужие, невербальные даже, а визуальные языки, язык вашего как бы слуха и так далее. Самые разные. Не привязываться к чему-то. Вот я люблю это, а другое я не знаю. Именно потому, что ваша голова будет работать, и ваш мозг, и ваши глаза будут работать на развлечение подробностей совсем незнакомого и чужого. Вот это такая важная вещь, которая, а режиссеру тем более это необходимо. Вот это вот на вопрос, да, надо ли получать образование. Да, и я вот этим и занималась. Я ходила очень-очень много. Туда, куда нельзя было зайти одному человеку, это опыт был колоссальный для девочки из книжной семьи. Я ходила по зонам, я шла трое суток с беглыми мужиками, которые сбежали из тюрьмы с особо опасными преступниками. Тогда я научилась разговаривать с людьми так, что меня ни разу не тронули. И я разговаривала с... Ну, мне было тогда 22, 23 года, 24 года. И я шла с мужиками, которые 10 лет отсидели. Они не видели ни женщин, ничего. И я могла с ними общаться так, чтобы у них не возникло мысли, которые, ну, меня бы разрушили, допустим. Да? Вот. Мы часами разговаривали. И я поняла, что речь заменяет секс. Да, и «Тысяча и одна ночь», наверное, я об этом еще. Шахерезада не зря не останавливалась. Да. Вот, это очень важная вещь, потому что вы должны и понимать, как вы ощущаете себя в опасном пространстве. Это пространство очень часто для городского человека, для юного человека было очень опасным. Да. Я научилась ходить по лесу рядом с медведем. Я как-то шла по тайге и почувствовала, что кто-то смотрит мне в спину все время, а там никого не было. Я оборачивалась, и ничего не шевелилось, и я шла, но в спину мне смотрели, и я остановилась, и раздался шорох, я повернулась, и промелькнул медведь. И я поняла, что он меня провожал со своей территории, шел по соседней тропе. Вот это очень важное ощущение, когда ты балансируешь между некой нормой и страхом, опасностью, и пытаешься не попасть, в общем, в трагические для себя ситуации, а выбраться из нее, а ваше тело все запоминает. К вопросу о теле. И когда я в 40 лет начала впервые снимать, без всякого образования кинематографического, то вот эту память тела я выбросила наружу. И я уже чувствовала тот материал, с которым я хотела работать. Я понимала, о чем я хочу снимать. Эти 15 лет одинокого хождения дали мне невероятный чувственный материал, да, с которым я и пришла. Потому что на самом деле меня очень удивляет, когда приходят студенты, и они не могут найти... Про что снимать? И это, на самом деле, большая печаль. Может быть, это печаль совсем городского человека, это еще и печаль московского городского человека, потому что московский человек гораздо ограниченнее провинциала в своей чувственной системе. Провинциал, тут рядом все рядом. Ты дотрагиваешься до людей, ты их чувствуешь. Люди прекрасные, отвратительные, какие угодно. Но они рядом, рядом, рядом. Московская реальность совсем другого типа. Я когда переехала в Москву окончательно, я поняла, что мне стало очень сложно снимать, потому что когда исчерпывается какой-то материал, который был мною наработан этими хождениями, жизнью в разных местах, Москва ничего нового не предлагает. Напротив, она все закрывает. Она информационно богаче, несомненно, здесь легче достать информацию, но из этой информации, информация мертвая до тех пор, пока она не становится телесно чувствительной. Да? А вот с этим в Москве очень сложно, потому что Москва – это монастырь с огромным количеством келий. В этих кельях вы живете и общаетесь с людьми, которые разделяют некие ваши как бы, состояния, да, а дальше незнакомые люди, дальше другой монастырь, и, может быть, монастырь с совершенно противоположными правилами. И вы туда не хотите заходить, потому что эти правила могут быть опасны, они могут быть не ваши. Вы совершенно не хотите пересекать эту черту между вашим монастырем и соседним монастырем. А пересекать эту черту режиссеру все время приходится. Вы должны войти в другое пространство. Это обязательное условие вашей, допустим, будущей творческой жизни, если она состоится. Вот если вы проживаете свою жизнь так внутренне интенсивно, накапливая, не рационально накапливая, а где-то накапливая просто для чего-то. Да? Вот рациональное накапливание на самом деле меня всегда очень смущает. Меня смущает накапливание образования, допустим. Это очень сомнительная вещь. Я когда смотрю анкеты поступающих к нам ребят, там иногда так: Московский университет, Оксфордский университет, курсы повышения квалификации по IT, еще что-то, в конце для души курсы кройки и шитья. Да? И это где-то иногда 10-15 позиций. Я таких людей не принимаю. Я понимаю, что он не сделал никакого усилия для самостоятельного существования, для самостоятельного освоения этой жизни. Да? У него не было труда. Он все время предлагает этот труд совершить преподавателям, которые будут его учить, а не самостоятельно пробиться через что-то. И потом это слишком много. Это ты что-то любишь или ты что? Все это любишь. Ты все это хочешь. Это все для тебя, да? На самом деле, вот люди... Я знаю многих таких, вот они как бы по культуре специализируются, они бегают на лекции, вот «Стрелку» на лекции, да, вот «Русский репортер» на лекции, вот «Теории практики» на лекции, а все эти лекции откладываются просто как часть как бы энциклопедии в голове. И ничего не пересекается, ничего не становится твоим собственным опытом из этих лекций. Поэтому если передо мной два претендента на нашу школу, это человек, кандидат наук, допустим, филологических, и девочка, которая не прочитала ни одной книжки к 23 годам, была у нас такая, я возьму девочку, которая не прочитала ни одной книжки к 23 годам. Она интереснее, потому что она достает весь материал из собственной жизни и из окружающей жизни. И вот такая девочка была несколько лет назад. Она сразу признала, что она не читает совсем книжки, она не знает литературу. Действительно, как казалось, не читает. Она слышала имя Чехова, но когда-то говорил «Три сестры». Для нее это ничего не значило совершенно. Она сделала, наверное, несколько лучших фильмов из нашей мастерской после этого. Я думала об этом. Потом я поняла, что Достоевскому не надо было читать чужие книжки, чтобы написать «Преступление и наказание». Ему надо было прожить и почувствовать, и телесно ощутить ужас происходящего с ним. И только после этого написать, а не прочитать про эту книжку. Это вопрос о том, кто чем питается для культуры, кто из чего вытаскивает свое. Вот, вот это очень нетипичный ход сегодня, как бы человек не читающий, но девочка оказалась такой, которая вот рефлексирует на все внутри. Ну и потом моей студенткой была из первого набора Лера Германика, которую вы все, наверное, знаете. И у Леры было ровно то же самое свойство. Она впервые дала мне понять, что режиссурой может заниматься юный человек. Она пришла в 18 лет. Что ему не обязательно должно быть 40, он не обязательно должен пройти какой-то сложный такой путь духовных практик, трудовых практик, неважно каких. А вот если человек рефлексирует вообще свою жизнь, начиная там от того времени, когда он ее помнит, если он встраивает эту жизнь в другую систему, в соседний социум, если он сопротивляется этой рефлексированной жизни, то он вполне может и в 18-15 лет начинать снимать кино. Но таких людей очень немного. Вот. Это опять все так же к вопросу об образовании. Образование – это замечательная вещь, но только в том случае, если вы не делитесь и не делите образовательный процесс, как я слушаю и постигаю, а преподаватель – это тот, кто мне дает, отдает и так далее. Нет, это только взаимообмен. Если процесс идет только в одну сторону, его надо немедленно прекращать. И студента надо просить уйти из института. Вот я хочу, чтобы вы задали какие-то вопросы, неважно о том, что я сказала, или о том, что я не сказала, о том, что вам интересно. Ну, конечно, у вас много. Да, давай, да.
Смотри, вообще рассказывают, что ты в своей школе говоришь, что Лена, если вы не знаете, о чем снимать, снимайте про себя. Это правда, да?
Да.
Это первое, вот чуть-чуть про это, и второе, вот если говорить о кинообразовании, то что вот есть какие-то совсем обязательные вещи, это что, насмотренность там, вот что вот из обязательного набора, ладно?
Значит, первое, снимайте про себя, да? Когда я вижу, как мне кажется, что человек очень способный, это какие-то странные знаки, которые он подает, вот странные знаки. Я способна, я могу заниматься этим делом, да, снимать документальное кино, а снять ничего не может, то я понимаю, что какая-то есть проблема, которая у него с собой не решена. У него что-то есть, что гораздо больше моего задания. И, как правило, это оказывается правдой. Это могут быть отношения с мамой. Чудовищные отношения с мамами у многих в России. Они чудовищны еще тем паче, потому что у нас табуировано как бы взгляд вот такой негативный на эти отношения. Мама святое, мама трогать нельзя, и как бы какие бы отношения между вами ни были, это наши отношения, мы не будем о них разговаривать. Вот ничего не получается. Пока студент не перескакивает через это все и не попытается понять, почему вот это возникло, почему вдруг мама становится такой помехой на его пути, в чем он может быть неправ абсолютно, но это значит, что он вообще неправильно проходит какой-то путь на отрезке, да, и он ищет врага, находит врага в лице там мамы, папы, бабушки и так далее, и начинает работать буквально на врага рядом с собой. Вот тогда я предлагаю снять эту ситуацию. Студентам кажется, что это легко, но это на самом деле чрезвычайно сложно снимать своих родных. Я помню, я когда-то в подростковом возрасте, мне очень нравился художник Валентин Серов, про которого, к счастью, сейчас все знают. Да? Спасибо Третьяковской галерее. Значит, мне очень нравился Валентин Серов, и я читала какие-то книжки, которые выходят, связанные с его именем. И была книга дневников и ранних воспоминаний о жизни вот подростка Валентина Серова и его матери. Если вы знаете, мать была очень известной в Москве суфражисткой, да? Она была женщиной независимой, очень жесткой, очень, конечно, любила своего сына. И Серов, который уже где-то в 14 лет начал рисовать и уже учился рисовать, он попросил ее посидеть как модель. Она села, и через 10 минут она упала в обморок. Она упала в обморок от его взгляда, потому что это был не сыновий взгляд, а это был взгляд постороннего человека, который видел ее до костей. И было понятно, что никакого портрета милого не будет. Это не сынок мамин портрет пишет. Это будущий большой художник пишет портрет одной из самых известных жестких суфражисток Москвы. Вот, когда вы начинаете честно снимать, вы вступаете в такие отношения с родными людьми, и это очень болезненный процесс. Это прошла в свое время Лера Германиков, сняв замечательную совершенно маленькую работу «Сестры». Вот, и это прошла часть наших студентов. У меня прям есть отдельная папка, которая называется «Мой круг». Это, как правило, курсовые работы студентов, которые они снимают про себя, про маму, про папу, про свои жесткие отношения с окружающим, вот самым близким кругом. Как только ты сделал это кино, ты практически решил проблему. ты решил проблему, потому что вы знаете, что решить проблему, о ней надо просто сказать, да? Вот ты сказал, ты решил проблему, дальше ты можешь как угодно договариваться, ты можешь попросить, чтобы этот фильм не был никогда показан, только в студенческой аудитории, да? А может быть, ты хочешь это показать, если это удачная как киноработа. Но, во всяком случае, ты решил проблему и двигаешься дальше. Тот, кто не проговорил эту проблему, дальше не двигается. Поэтому для режиссера, особенно документалиста, очень важно решить свою проблему с помощью кино. Ну вот замечательный канадский парень этот молодой, Ксавье, вот, да. Вот, он решает свои проблемы, у него, видимо, очень много проблем. И это игровое кино, он решает свои проблемы, решает их блестяще, да. Мать, мама, вот это все. А, вот... Второй вопрос, какой был?
Какой необходимый кейс? Пакет, того, что совсем необходимо. Насмотренность или там какие-то курсы, короткие. Вот,
не насмотренность.
Есть ли какая-то вот...
Зрение. Твоя способность видеть, да? Это я вам расскажу, что у нас решающим является, когда мы принимаем абитуриентов. Это... Я рассказываю везде, все знают. Мы скоро сменим, и в этом году мы сменим этот тест. Вот. Но он очень хорошо работал. Мы спрашиваем человека, который к нам поступает. Мы никогда не спрашиваем, как зовут трех сестер. Это спрашивают в Авгике. Поэтому, если вы в Авгик идете, вы, значит, читаете три сестры и учите, как кого зовут. Если к нам идете, вы занимаетесь другим. Мы спрашиваем молодого человека или девушку, была ли у вас драма какая-то в жизни. Как правило, у всех была драма, у молодых людей это драма отношений, это расставание друг с другом, да. И это очень сильная в вашем возрасте драма, да. Вот в нашем уже не очень, а в вашем очень. В вашем очень. Она очень болезненная и может сработать как бы на долгие годы, как бомба. Просим после 18, то есть не говорить о детских драмах, потому что это такое защищенное пространство, и вы иначе там существуете в драме. А вот после 18, когда вы можете сами отвечать за эту драму. Вот была драма? Была. Ну, допустим, мальчик говорит, я расстался полгода назад со своей девушкой. Мы не просим говорить об ощущениях, мы не просим называть имена, яркие фамилии и так далее. Мы просим вспомнить... Тот самый момент, самый сильный момент, когда она пришла и сказала там, Коля, я от тебя ухожу, извини. Да? Вот, что происходило с тобой в этот момент? Что ты делал? Действие, пространство. Опиши пространство, в котором это происходило. А в каких носках она была? Или что у нее было на голове? Что ты держал? Что держала она? Есть такое режиссерское свойство, что режиссеры, как нормальные люди, естественно, испытывают и переживают те драмы, как все люди, но одновременно у них есть всегда второй человек с его же лицом, с его же руками, который следит за тем, как происходит эта драма. Это абсолютная характеристика режиссера. Потому что если человек говорит, вы простите, я так плакаю, это так тяжело, я сейчас заплачу, я не могу, у нас такие рыдания иногда происходят, да, вот, у нас один рыдал, и мы уж как-то так притихли, думаю, мы действительно так потревожили, неловко даже. И тут я спрашиваю, а когда вы расстались со своей женой? Он говорит, 7 лет назад. Я понимаю, что уже проблема с нервами, а не с чем другим. И режиссурой он заниматься не будет точно. Мы ему говорим спасибо, и мы с вами не встретимся, как с режиссером. Потому что он не умеет освобождаться, он не умеет наблюдать со стороны, что очень помогает вам пережить все, когда вы наблюдаете что-то со стороны. И вот опять привожу пример, который привожу везде, потому что мне кажется, что он очень-очень важный. Когда у Льва Толстого умирал последыш, если вы помните, в этой семье было много детей, но уже все выросли, и вдруг родился Ванечка. И в 7 лет Ванечка заболел, тогда не умели лечить от этой болезни, и он умирал. И Лев Николаевич сидел у кровати, и было понятно, что речь идет о минутах. И он записал в дневнике: я сижу у тела, у агонизирующего тела моего любимого сына, и вдруг ловлю себя на том, что я запоминаю все детали этого умирания для того, чтобы подарить их какому-то герою своему. Это не цинизм, это свойство художника. Да? Вот если этого свойства нет, а человек говорит просто плохо-плохо, и что за носки были, не помню, то ему лучше заняться чем-то другим вообще, но не режиссурой точно. А если помнит, одна девочка совершенно гениальную мизансцену описала. Причем интересно, что эта девушка была единственной, которая не была жертвой в этой ситуации расставания. Обычно все, буквально, кто расставался, считал себя жертвой. Инициатором был другой, а он жертва. И это тоже очень сомнительная ситуация, потому что режиссер жертва, это, ну вот приблизительно то же, что плачущий коммунист, да? Вот режиссер жертва. Режиссер просто по типу профессии не может быть жертвой. Тут вокруг него все жертвы.
Подтверждаю.
Да, 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 да. Вот. И она, когда она сказала, что я была инициатором, мальчик пришел, и я сказала, что вот наша последняя встреча, я к тебе хорошо отношусь, но ты больше, мы больше с тобой не увидимся. И я сразу спросила, какие носки были, она сразу сказала: зеленые. А я говорю: а почему ты сразу так ответила? Почему ты заметила носки? Она говорит: а этот разговор происходил в пионерском лагере, где мы были вожатыми, и я сидела на мостках, значит, в воде у меня были ноги, а он подошел сзади, и ноги его были вот так. И она с положения сидя больше всего видела его ноги в зеленых носках, да? И это очень здорово, это шикарная мизансцена, которую она описала. Но вот та девочка, которая ничего не читала, это лучший рассказ. Она вообще рассказала кино буквально. Я до сих пор его помню, потому что она говорила не о расставании, а о том, что она росла с мамой и папой, а когда она подросла, выяснилось, что это не родной ее отец. И мама ей что-то говорила, что родной отец погиб, он был летчик, ну, знаете, тогда эти почему-то всегда летчик, он улетел куда-то, да. Что папа вовсе не летчик, а живет в соседнем подъезде. И она пошла к нему. И вот с той точки, с которой она вышла из квартиры, она перешла двор и зашла в подъезд и поднялась. И постучала, и отец открыл, и она ему сказала, что она его дочь. И он поставил чайник на плите. Она это описала так, как будто она это делает сейчас. И у нас было ощущение, что мы смотрим хорошее игровое кино, где герой проходит через это. Вы же понимаете, что вот этот путь был не просто переходом через двор. Это страшно решиться, да? Прийти и сказать: ты мой отец, а я вот твоя дочь. Мы вообще-то живем вот напротив, и ты меня должен был видеть. А там была такая ситуация, что, видимо, все как-то никто не хотел никого видеть, и он в раннем детстве покинул. Вот, вот, она не читала, но она все видела. Вот эта способность видеть, она самая главная. Видеть без шор, видеть без каких-то уже готовых кирпичей, да, приготовленных, которые всегда вы тащите с собой, и вы, и мы тащим с собой, чтобы подсунуть их, когда нам будет совсем плохо, и мы не можем произвести собственный мир, а мы производим другой мир. Нам его уже подарили, учителя подарили, родители подарили, телевидение нам подарило этот мир, мы его подсовываем вместо своего. Это очень тоже любопытная вещь, почему у нас не разрешено пользоваться интервью, жанром интервью во время съемок, потому что очень часто герои вам подсовывают чужой мир. Не потому что они хотят вам соврать, а потому что они хотят, чтобы вам было лучше, чтобы вы нашли, чтобы вы принесли интервью с достойным человеком, с хорошим человеком, да, и так далее. Поэтому не доверяйте героям, когда вы берете интервью. Интервью – сложный очень жанр, и вы побуждаете, во-первых, человека на какие-то тривиальные ответы, задавая им свои вопросы, и вы побуждаете его на вранье. Именно поэтому мы присоединили, это была одна из причин, потому что я думала, а каким же образом разговаривать с людьми, если не пользоваться жанром интервью. И я начала ходить в театр «Док» и поняла, что у них вместо интервью существует вербатим. Да? Они собирают материал с помощью этого метода, такой вербатим. В вербатиме не важна прямая информация, которую вы получаете от своего собеседника с помощью слов. В вербатиме важно, как человек говорит, какие ошибки он делает или не ошибки, вы следите за речью, как за драмой. Какие словечки он вставляет, какие паузы делает. Паузы вообще очень важны. Если вы поняли, что такое ритм, занимаетесь ритмом, то пауза иногда важнее действия. Да? Думайте всегда о паузах, о минутах молчания, о том, что не прервать паузу. Если вы работаете с оператором, а я не сказала, что наши студенты работают одни, никого нет, он один. Он и режиссер, он и оператор, он и сценарист, он и звукооператор, он и следит за светом, за всем он один на площадке. Я вам скажу, этот опыт одного на площадке – это опыт моего одиночного хождения. Я понимаю, как точнее становятся твои отношения с внешним миром, когда ты один, и как сильнее ты начинаешь понимать вообще, как общаться с человеком. Ты не защищен. Вот эта ситуация незащищенности вообще для режиссера очень важна. Ты один. Все. Везде, где угодно. В тайге ты один, на таежной реке ты один, в цехе заводском ты один. И вот ты перед человеком, и ты разговариваешь. Ну вот представляете, если всегда каждый раз существую в цивилизованном пространстве и желая что-то получить от человека, вы подумаете, что это не цивилизованное пространство, а вы в тайге, и на вас вышел лесной человек. И вы сидите на заваленке или где-то там на бревне в лесу, и вам никогда не придет в голову задать те вопросы, которые задают журналисты. Иначе вы будете выглядеть ну, просто совсем идиотом, которому станет просто жалко. Да? Вот, ну, представляете, вы сидите и спрашиваете, простите, пожалуйста, а как вас зовут? Да? Вы как-то уже обменяться должны. Он говорит, Федя, вы говорите, Коля, там все. Но не вот это, не с вопроса. А чем вы занимаетесь? Со скольки лет вы рубите дрова? Да? Ну и так далее. Переверните эту ситуацию, и она вам покажется идиотической, она и есть идиотическая в цивилизованном пространстве тоже. Да? Вот. Для того, чтобы человек перестал быть функцией, а во время интервью он функция, всегда, а не реальный человек, вам нужно очень постараться и дать ему возможность вернуться к себе. Вот тоже рассказывают, просто я наблюдала глазами, и это было невероятное удовольствие. У нас преподает вербатим Сандрик Родионов, Александр Родионов, известный сценарист, для «Германики» писал, для Бори Хлебникова писал, ну, для многих писал. То есть вот фильмы поколения там от 30 до 40, это, как правило, сценарий Александра Родионова или Сандрик, как попросту у нас его зовут. Он абсолютно книжный человек, из книжной семьи. Четыре перед ним или три поколения драматургов известных. Вот библиотека, все. Он знает все, что происходит со словом. Не знаю, откуда долетают эти слова, из форточки или что, но он очень заинтересован, допустим, словом. И мы вместе были, это были такие выезды у театра ДОК, когда мы уезжали в какой-то город, там губернский город или поменьше, договаривались с театром, и с нами ехало несколько московских драматургов, там присоединялись, если были местные драматурги, и за неделю надо было написать пьесу и за вторую неделю поставить ее в этом театре. Это пьеса «Вербатим». Для того же, поэтому актеры ходили вместе с драматургами и искали материал, разговаривали с людьми. Они были актеры на своей территории, а драматурги все приезжие. В этом тоже был некий цимес, да, для того, чтобы соединить людей, которые ничего не знают и которые вроде бы все знают. Да. Вот, я как-то пошла с Андриком Родионом на Пермин, машиностроительный огромный завод. Он решил написать пьесу вот о машиностроительном заводе, да, огромнейший завод. Просто так на нее не пройти, на него не пройти. Понятно, что ты извещаешь пресс-службу, пресс-служба готовит тебе людей, которые расскажут тебе о заводе. Как правило, это люди уже, что называется, намоленные. Они уже лет 50 рассказывают о заводе, поэтому текст знают наизусть, их не собьешь, просто только выстрелом их можно уничтожить. И ставят, ну, дядю Ваню, допустим, да, ставят дядю Ваню около станка, чтобы еще красиво было. Для них мы всегда телевидение. Мы уже перестали с этим бороться, но телевидение раз телевидение. Ну, у нас такое сумасшедшее телевидение. Вот сейчас с телевизора придут, говорят, да, дядя, ты им все расскажи. Он говорит, ну, что учит? Ты тут без года неделя, там, девочки какой-нибудь на заводе, а я тут 50 лет. Я уж 50 лет все говорю, не учи, я все знаю. Дядя Ваня стоит у станка, красиво стоит на случай снимка. Вот, и ждет корреспондента. Корреспондента нет. Дядя Ваня стоит сначала с достоинством, а я стою так в глубине, чтобы меня не видно было. Я слежу, он стоит с достоинством, с большим. Потом он начинает нервничать, потому что корреспондент опаздывает. Ему неприятно, он вообще-то герой соцтруда и вообще заслуженный рабочий. Да? Вот. А этого кутенка как бы нет. Он нервничает, расстраивается. Я постепенно вижу, как проступает человек вот через эту маску, с которой он пришел, и как... На него интересно становится смотреть, на то, как он нервничает, как держит руки при этом, да, как чешет в затылке, как озирается, как бормочет что-то. Он раздражается, и у него постепенно из головы исчезает его, это 50-летие знание о заводе. Да? В тот момент, когда он уже так на вершине гнева, но стоять надо, велели, из-за кулис появляется Сандрик. Сандрик ведет себя странно. Он какими-то прыжками передвигается по большому цеху и все время так оглядывается, озирается, смотрит куда-то, все. Дядя Ваня начинает присматриваться к окружающей среде. Он тоже начинает озираться, думает, ну что-то, наверное, этот разыскивает тоже. Сандрик постепенно приближается к нему. Дядя Ваня на него смотрит, Сандрик смотрит на дядю Ваню, пауза затягивается. Эти затяжные паузы – это и есть вот ваша работа, да, нет, трещите сразу. Пауза затягивается, дядя Ваня постепенно информация возвращается, но еще не до конца. Тут Сандрик приближается близко, шепотом спрашивает, простите, вы тут странных людей не видели? Дядя Ваня вопроса не ожидал. Мы не задавали 50 вопроса. Вот, поэтому он стал думать о том, видел он странных людей или нет. И вдруг, что доказывает его абсолютную адекватность, он показал на Сандрика и сказал, вот вы очень странные. Но было понятно, что дядя Ваня уже, с ним уже можно разговаривать иначе по-человечески. Тогда Сандрик сказал, вы ведь давно работаете? Давно, сказал дядя Ваня, и тут уже чуть-чуть было. Но Сандрик вот эту паузу ему не дал выдержать, чтобы он вернулся к своему прошлому. А он сказал, а скажите тогда, пожалуйста, как работа изменила ваше тело? И дядя Ваня аж застыл. Как работа изменила ваше тело? Да? И вдруг дядя Ваня вот так перед лицом Сандрика вытянул руку, на которой нет трех пальцев. Вот. Да? Это гениальный разговор, уже визуальный разговор. С него можно начинать кино с этого разговора. Если бы рядом была камера, то вот это уже кино. Да? И дальше уже дядя Ваня можно было разговаривать как угодно, о чем угодно. Вот, как он сегодня шел на завод, да, и вот. А по какой улице? А я не знаю эту улицу. Это о каких-то пустяках совершенно, через которую вдруг начинал пробиваться совершенно индивидуальный человек, а не тот человек общий, да, которого создали для того, чтобы он давал информацию. Это непростая работа, но наши студенты очень хорошо осваивали, они просто тонны вербатима привозят, останавливая людей в разных местах, там, когда задания бывают, в трамвае, на улице, где угодно. И это Москва, что гораздо сложнее, чем просто в провинции или в деревне остановить человека, где всегда охотно разговаривают. Да? Вот. В Кирове я ходила с Андриком, он пришел на какую-то улицу, надо было описать улицы для пьесы. А там дядька совершенно уже не в себе, он уже плохо понимал, кто он, что он, что это за мир. Такой полуголый стоял. Сандрик подошел к нему и спросил, простите, пожалуйста, а где здесь баня? Человек стал возвращаться к себе, да? Сказал, что баня-то? У нас баня. Нет, общественная баня. Он пойдем, сказал он. Дальше он повел их к Ваньке, Кольке. Он познакомил с десятком людей, и они все обсудили вопрос общественной бани. А потом Сандрик спросил, а вот это чьим именем-то названа улица? И дальше уже началось вот роскошное предположение, чем именем названа улица, потому что это было не три известных имени этим людям, да, а какое-то четвертое. И они, хотя жили на этой улице, но даже не подозревали, что за человек, именем какого человека. И они начали придумывать. Потом они все вместе пошли к какому-то учителю, который должен был точно знать. И он точно знал. И дальше вот такой роскошный водоворот жизни вдруг Сандрик возбудил и написал пьесу. Вот просто прошел по улице. И он написал пьесу вербатим, стиле вербатим, как он прошел по этой улице. Вот, вот каким образом надо добывать материал. Какие вопросы? Угу. Что развивать?
Ну вот что нужно режиссеру, чтобы развивать себя?
Вы знаете, ну все что угодно. Вот все что угодно. Есть такой режиссер Игровик сейчас, он снял несколько хороших документальных фильмов. Леша Федорченко, знаете, да, такого режиссера? Ну вот уже пару человек кивает. Последний фильм «Ангелы революции» замечательное, совершенно прекрасное кино, которое надо непременно посмотреть. Вот Лёша Федорченко, когда ты с ним идешь, то ты понимаешь, что нет ничего неважного. Важно все буквально. Вот он смотрит, говорит, вот смотри-ка, жучок побежал, да? Ты знаешь, как этого жучка зовут? Я не знаю, как жучка зовут. Лёша знает, как жучка зовут. Вот жучка зовут так-то, да? Ты знаешь, что он из породы вот этих, да? А что вот этот большой жук, да, который ты даже не подозреваешь, что он родственник этого, да? Вот. А дальше он начинает рассказывать историю какую-то. Это история или реальная, или полуфантазийная история, но сразу этот жучок вызывает у него просто ряд ассоциаций, из которых можно делать кино. Да? Может быть так. Вообще слово «развивать себя» мне не нравится. Вы как бы должны быть всегда вот в этом готовом состоянии, да, считывания с мира, чего-то, что вам потом пригодится. Вообще в этом гораздо больше учебы, чем слушание разнообразных лекций по площадкам московским. Я, например, знаю человека, у которого совершенно не, вот невероятное образование. Да? Он художник, и он, допустим, мне пишет. Вот если помните, пишет он мне, у Улисса, во второй части Улисса, есть... Вот такой рассказ, я филолог, я читала Улисса, но я его читала как филолог, не думаю, что он мне пригодится для чего-то, кроме сдачи на экзамене. Да? А он прочитал Улисса как нечто, что пригодится ему по жизни, что он будет в этой жизни пользоваться этим Улиссом. Поэтому этот толстенный и очень сложно проходимый текст, да, это его текст, это его личный текст совершенно. Вот так надо относиться, то есть не как к информации, а как к чему-то, что станет твоим и пригодится тебе потом для фильма, у тебя возникнет на основании, допустим, Джойса, собственная какая-то способность разглядывать мир так же, чуть-чуть по-другому или еще как-то. Вот это ход, то есть надо потянуть ниточку, надо найти конец клубка. Вы находите конец клубка, если это правильно, то вы вытягиваете его и раскручиваете клубок, и это и будет ваше обучение и образование. Просто так учиться бесполезно совершенно. Понятно, что информация выскакивает, все застревает и так далее. Смотреть фильмы надо с удовольствием просто, да? Надо набирать какое-то количество фильмов и их смотреть. Допустим, вы хотите понять, что происходило с кино в начале 20 века, значит, иногда просто полезно вот просто все посмотреть в начале 20 века, потому что то, что когда-то назвали лучшими фильмами, для вас может быть не лучшим. Вообще вот эти все глупости, 100 лучших фильмов, 100 лучших книг, которые все должны прочитать, посмотреть, нет большей глупости. Это кто-то составляет вкусовой список, это не обязательно ваш список, да? И вы не обязательно должны все это смотреть. Нет таких обязательных книг и фильмов, которые вы должны прочитать или посмотреть. Вы можете для себя выбрать кого-то другого. Или, допустим, вы смотрите только Висконти. Я вас уверяю, что человек, который смотрит только Висконти и что-то в нем понимает, и сродняется с ним, и входит в него, гораздо более образован, чем человек, который посмотрит 100 фильмов из списка. Вот. Ваше образование будет более глубоким, чем образование вот это внешнее, те, кто посмотрит 100 фильмов.
Еще? Оля.
О! Проект,
да. Значит, у нас есть сайт, это вот просто Оля, значит, смотрела, да, смотрели вы эти задания, мы только начали их публиковать. Сайт называется школьный разбег.орг. Вот. Ну, так совпало, что это начало моей фамилии, но я одновременно разбег, то есть начало людей, которые начинают снимать кино. Латинское разбег.орг. Если вы зайдете на этот сайт, то вы увидите там сейчас уже несколько работ на ходу. Возникло так. Это опять я хотела отучить от интервью, но одновременно вы должны снять. Я попросила ребят выбрать для себя... Я назвала это кумиром, все сказали на меня, дескать, мы уже не в том весе, а большие, не в том весе, чтобы кумиров иметь. Я говорю, ну тогда людей, с которыми вам бы хотелось очень поговорить. Вот я помню, что мне в возрасте там 18 лет почему-то очень хотелось поговорить с писателем Паустовским. Я думаю, что вы даже многие не знаете этого писателя. Ну, ты знаешь, но они не знают. Знаете, да, кто-то? Вот. Я не знаю, почему. Были ведь и другие замечательные писатели. Но вот из живущих мне хотелось поговорить с Паустовским. И я как-то внутренне все время ему задавала какие-то вопросы. Не про то, как писать книжки, да, я понимала, что это глупые вопросы, а какие-то большие вопросы, которые волнуют молодых людей, на которых нет ответа, естественно, да, никогда. Но кажется, что именно тот человек знает ответ на эти вопросы. Я помню, я поехала по обмену в Польшу, в Познань, Мы там учились немного в университете. И там я услышала, что Паустовский умер. И для меня это была большая потеря, потому что я не успела получить ответы на какие-то вопросы. Вот. И я захотела, чтобы студенты выбрали таких людей для себя. Для того, чтобы усложнить задачу, я попросила, чтобы эти люди были хотя бы знакомы какому-то кругу, кроме них. Но чтобы это был не сосед, да, пусть и замечательный, но если это врач, то он знаком хотя бы в кругу врачей, да, большому количеству людей. Но если музыкант, естественно, еще какие-то медийные люди, но не такие медийные, у которых вообще уже нет собственной речи. Вы знаете, что с медийными людьми разговаривать практически невозможно. И не ставьте перед собой тяжелые задачи, если вы хотите что-то снимать. Уберите этих людей вообще как факт из вашей жизни, потому что эти люди запустили пластинку одну, и эту пластинку они будут крутить до конца жизни. И ничего нового не выйдет из-под их руки, ничего нового они не скажут. Поэтому это люди, ну, не такие раскрученные, скажем. Все выбрали. Какие были ограничения? Разговаривать надо только на ходу. То есть разговаривать и снимать одновременно. Один человек этим занимается. Только на ходу, потому что хождение – это препятствие. Да? Вот если вы сели в кафе где-то, вот ваш человек, которого вы выбрали, вы сидите, во-первых, вы испытываете некий трепет встречи со своим кумиром, да? Вы трепещете, что чудовищное состояние на самом деле для режиссера. Какого бы ранга, масштаба не был перед вами человек, никакой разговор на коленях невозможен. На коленях никто не может стоять. Вы должны осознавать, естественно, иной масштаб человека. Но вы тоже на своем месте должны говорить только на равных. Вот не так вот, да? Вот не с этим выражением чудовищным. А скажите, пожалуйста, когда вы были маленькие, наверное, по-другому тут вода текла, да? Вот. Не это, не это. Это должен быть разговор на равных, какого бы масштаба перед вами ни стоял человек. Он всегда это чувствует. Он всегда это чувствует и всегда будет работать как бы и разговаривать только с равным. Вообще все разговаривают, настоящие разговоры происходят только между равными людьми, а не перед теми, кто стоит на коленках. Да? Поэтому не надо садиться. Только вы сели, вы дрожать начинаете, а он начинает вспоминать тоскливо, что он говорил предыдущему корреспонденту. С одной стороны, лучше бы не повториться, а вы откуда? А вы оттуда, а он оттуда был, значит, так мы не пересечемся. А вот это я уже говорил. И начинается жуткая какая-то тоска, да? Или он говорит очень правильно. Вот когда вы ходите, то вы тут же сбиваетесь. И вы сбиваетесь, и он сбивается. Во-первых, вы должны смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на чем-то или на говно не наступить. Да? Вот вы все время в напряжении. И он в напряжении, потому что ему еще нужно ответить на ваш вопрос. Вы задаете вопросы, о которых он не думал раньше. И тогда он будет бэкать, мэкать и делать божественные паузы, на которые мы всегда рассчитываем. Да? И это очень важное состояние. Значит, второе. Там был еще запрет. Нельзя впрямую говорить о профессии. То есть, как только вы запрещаете, допустим, говорить, если перед вами художник, о профессии художника, или литератора, или режиссера, это серьезный очень запрет. От вас человек вообще-то это ждет. Да? Он думает, ну, поговорим о том, какой фильм я сейчас снимаю, и какие у меня сложности с этим фильмом, и так далее. А его вдруг спрашивают, а скажите, а когда вам было 5 лет, что вас больше всего поражало в жизни? Вот вы вышли на улицу, что вас поразило? Блям, он остановился, как будто на говно наступил, да? Думаю, черт, я, наверное, не думала. А ведь что-то было в моей жизни такое. Что-то было. И дальше начинается. Вот у нас замечательная девочка несколько лет назад училась из Воронежа. Дина, она абсолютно гениальная. А? Да, да. Она абсолютно гениально делает эти. Вот она сделала с тремя сейчас. Опубликовали мы только один с Дмитрием Воденниковым, с поэтом. Там три ее по 26 минут мы разделили. Три части по 26 минут. Как они разговаривают. Просто ощущение, что Воденников вдруг буквально чувствует и вспоминает то, о чем раньше ему не приходилось разговаривать. А потому что никому в голову не приходилось спросить это. Он публичный человек, он много разговаривает, он много пишет. А вот не приходило в голову это и все. И вдруг девочка какая-то под ногами крутится и спросила. И там такой разговор.
Простите, пожалуйста, я смотрел эту работу, там любопытная штука. На меня больше всего произвело впечатление совсем последняя часть. Вот, он устал. Он устал и стал совсем по-другому. Совсем по-другому.
Да-да-да. И вдруг человек говорит о том, о чем вообще никогда не говорил. Он говорит о каких-то своих подлостях, которые он не пережил. А вдруг вспомнил, что он это не пережил. И почему-то захотел девочке это сказать, хотя камера все время перед лицом. И понятно, что дело публичное, да, это не просто спрячется куда-то.
Сейчас там еще любопытная штука. В какой-то момент он очень раздражается на
Дину.
И это слышно в том, что он говорит. И я думаю, что в каком-то другом месте, как Марина говорит, в кафе, он бы себе не позволил такой интонации. Никогда. А здесь это важно. Важно.
То есть человек становится очень естественным, когда вы на ходу. Поэтому вот это вроде бы очень простое задание вдруг вытаскивает такое из человека. И я еще вижу, что может студент что не видит. Вот для меня очень внятно, что нужно студенту сделать для того, чтобы общаться точнее, допустим, с людьми, чтобы тебя принимали и другие герои. Вот это гениальное задание, оно пришло мне в голову. Я его придумала. Вроде бы простое. Говорить с человеком на ходу. Но не о профессии. А поговорить вот так, чтобы ему было интересно. И у нас, в общем, очень много любопытных интервью. Но Дина – это высший класс. Вот следующий, наверное, мы опубликуем. Она очень долго гуляла с Умкой. Знаете, кто такой Умка, да? Кто такая Умка? Певица. И это тоже потрясающе, это тоже очень интересно. Очень интересное, вот мы опубликовали очень необычное интервью с Павленским, который сейчас сидит. Оно было взято еще до этого его акции «Поджога двери» ФСБ. Вот. Очень любопытно, что парнишка, который брал это интервью, совершенно не понимал, как начать. И он вспомнил, что когда они меня спрашивали, ну а как начать? Я говорю, да хоть спросите, что на завтрак ели. Вот. И Павленский идет, а пауза затягивается. И он ждет. А он профессиональный революционер. Он привык говорить о революции. И он знает, как это говорить. И делает это хорошо, точно, без пафоса. И вдруг этот, который рядом, прерывает паузу и говорит, а что вы сегодня на завтрак? А вы помните, что революционеру не важно, что он на завтрак? Поэтому ему приходится вспоминать, что он ел на завтрак. Очень любопытные вещи. Даже из неловкости можно сделать очень любопытные. Вот этот прыжок, это научиться общению с людьми совершенно другого рода. Совершенно незнакомым тебе, да, и там еще условия фона. Его не все выдержали, но я просила гулять с людьми там, где им хорошо, где они обычно ходят. Ну, во-первых, для того, чтобы их далеко не таскать, а просто, допустим, это может быть дорога из дома до работы. Или в саду, вот с Максимишиным было интервью, с фотографом замечательным, было интервью, где он гуляет у себя там, в Петербурге, рядом с домом, в саду с собаками. Вот так. Тренируйтесь, это очень интересно, тем более, что мы, если у вас получится удачно, то мы повесим у себя на сайте. Вот, если вы прочитаете на сайте там мое вступление к этому на ходу, то мы предлагаем всем, кто хочет потренироваться и попробовать принять участие в этом. Единственное, что напишите перед этим нам, там есть адрес, чтобы мы утвердили героя.
Что... Можно
да.
А как ты считаешь, есть такое мнение, я в какой-то степени его разделяю, что для того, чтобы стать кинщиком, режиссером либо оператором, надо просто снимать. Что ты об этом
думаешь? Нет, просто снимать, знаешь, это все равно просто ходить,
нет,
да?
Это понятно.
Бегать. Но, и будешь спортсменом.
Не сидеть и не ждать, пока все сложится, пока деньги придут, пока...
Нет, ну это какая-то несомненная для меня вещь, потому что ждать пока... Никого ждать не надо, надо заниматься все своим. Понимаете, вот у кого из студентов, из выпускников был успех? Только у тех, кто прожил между школой и уже твердым успехом, когда их узнали, года 4-5 в голоде, холоде и под мостом, условно говоря. А не пошел зарабатывать на телевидении, думая, что вот он на телевидении поработает, там бабки хорошие, и эти бабки, потом на эти бабки он снимет кино. Не было в жизни такого случая. Не бывает. У вас одна голова, и телевидение тут же его перекраивает, эту голову. Очень сложно работать с ребятами, которые с телевидения пришли. Они вроде и снимать умеют, и фокус наводить, и все. А с головой большой непорядок. И эту голову очень сложно изменить. Вот. Поэтому лучше бить свое, снимать то, что ты хочешь, но не идти зарабатывать деньги. То есть вот деньги здесь являются каким-то препятствием. Я очень хорошо как отношусь к деньгам. Я нормальный человек, я понимаю, что люди, что деньги нужны для жизни. Но если вы сможете заработать вот минимальные деньги, там что-то переводя или еще что, но любым умением своим, любым ремеслом, то лучше это, чем иллюзии, что вы занимаетесь тем же самым, там, снимая кино на телевидении. Вот. Ну, вот пример Наташи Мещаниновой, которая одна из самых замечательных моих выпускниц. Она из Краснодара. Здесь ей жить негде было совершенно, но она переехала в Москву, понимая, что Краснодар мешает вообще провинции, у нас очень сложные отношения с провинцией, она становится в какое-то время помехой и такой клеткой, из которой нельзя выбраться, потому что все обстоятельства начинают мешать, хотя режиссер-документалист, на мой взгляд, должен жить в провинции, если бы она была немного другой, если бы не было такого, ты под присмотром в провинции, потому что вас немного, и тебя всегда видно, куда ты перемещаешься, ты как будто в этой игре, где на тебя направлены все камеры и за тобой следят. Вот если бы такой ситуации не было, то, конечно, лучше было бы жить там дома, в провинции, я бы не уезжала из Казани, допустим. Вот. Но нет, мы переезжаем в Москву, потому что здесь мы менее видимы в толпе, и это хорошая ситуация, и мы все время должны работать, мы все время должны что-то снимать. Наташа, переехав сюда, сделала где-то 4 или 5 очень хороших документальных фильмов. И она уже была принята, вот этот документалист, ее признали как очень талантливого молодого документалиста. И вдруг она решила начать снимать кино и сняла, по-моему, один из лучших фильмов последних 3 лет, «Комбинат Надежды», игровое кино, в котором достоверность была невероятная. Опыт документалиста, в общем, пригодился, потому что мало кто верит, что это играют актеры. Там нет ни одного не актера в этом фильме. Там все актеры, которые похожи на людей, реально просто проживающих жизнь, да, в русской провинции, в Норильске. Не совсем провинция, более жесткие отношения в этом городе между человеком и пространством. Вот, она очень хорошо пишет, журнал «Сеанс» давно хочет выпустить ее книжку, действительно блестящая проза. И вот зарабатывает она сейчас тем, до следующего фильма, своими сценариями. Сейчас она написала 2 сценария. Один новый сценарий для Лёши Федорченко, я его читала. Очень хороший сценарий. Лёша уже практически закончил съемки фильма. И второй сценарий они заканчивают сейчас с Борей Хлебниковым, который вот раньше с Сандриком работал, а сейчас этот сценарий пишет с Наташей. Это заработок. Ее уже все признали. И она будет снимать, она будет писать. Те же, кто ушел, обстоятельства у всех есть, у которых есть много обстоятельств, чтобы что-то не сделать. Детей кормить, родители болеют, жить негде. Миллион обстоятельств у каждого, тот не возвращается в профессию. Для того последним и первым фильмом является дипломная работа. Вообще, вот у нас в школе это практическая школа, потому что мы даем, то есть люди с камерой уходят в первый-второй день, получая задание, даже когда он еще знает, что только вот кнопочка есть одна, нажать «рек» или кнопка на телефоне «рек», и он получает задание и идет к людям. Потому что самое сложное – это направить камеру на незнакомого человека. Как только вы сумеете преодолеть этот барьер и войти в зону другого человека, то, что мы называем зоной змеи, вы входите в эту зону змеи, то это уже путь в режиссуру. Если вы не сможете, то вам придется, как вот студенты медицинского института, у них на первом, по-моему, практически практика в анатомичке, и где-то треть студентов не может пройти анатомичку, они уходят из профессии, потому что анатомичка – обязательный этап. Также человек, который не может направить на другого человека камеру и добиться того, чтобы его не убили при этом, да, вот, тот человек не может быть в режиссуре. Это большая как бы уловка, что ты можешь избежать этого. Ты не можешь избежать встречи с человеком, когда ты снимаешь кино.
Спасибо. Наверное, один вопрос. Я не знаю. Лера.
Ну, Лера, а потом вам.
Я как организатор сижу и понимаю, что уже время было, а просто как слушатель лекции.
Ну, тогда еще один.
Да, мальчик. Да. Нет, она что-то хотела спросить все-таки сначала.
Я хотела, может показаться глупым, не знаю, сижу очень волнуюсь. Вы просто обмолвились о том, что есть режиссеры, которые там решают свои проблемы, ну как бы снимают кино, решают проблемы, да, или что, сняв фильм, можно какую-то свою внутреннюю проблему решить. Вот получается, что кино это такой, в принципе, с какой-то стороны инструмент для такой внутренней работы, не знаю.
Психотерапия, да? Да.
Но тут у меня другой вопрос, не совсем про это, как бы, а зачем оно кино? Я прошу прощения, трансцендентный вопрос, но просто вот должна ли она быть целью изначально у режиссера? Важно ли тут ставить задачу некую внешнюю, или вот на ваш взгляд, на ваш интерес? Или важен вот этот процесс больше для самого художника?
Ну, этот процесс преодоления себя для самого художника, несомненно. Ему надо быть более открытым к другим, а это можно только преодолевая свою собственную закрытость. Да? Вот. Это ему нужно, и это нужно, в принципе, людям, к которым он приходит. Потому что когда к нему приходят, когда к героям приходит существо, вот такой трясущийся от страха, а у нас в последнем наборе был такой юноша, который точно признавался, что он боится людей, но он для того, чтобы преодолеть это, поехал в Вологодскую область далеко, вышел к незнакомым людям, и они все были ужасными. Это история, да, это история с животным на самом деле. Если вы подходите, если к вам подходит собака, вы подходите к собаке, и вас трясет, то собака вас кусает. Да? И люди будут ужасными, если вы боитесь их. И ну, это плохой эксперимент для режиссера.
Тут еще есть история. Для зрителя там возникает важная история. Я видел 2 из закрытого списка Разбежкина. Из того, что там не показывается на широких показах, а зрители с ним, а слушатели снимают в школу. Я за оба зацепился, у меня возникла самоидентификация с героем. Понимаешь? Это было с такой болью снято. Это было очень честно снято, и поэтому возникла эта идентификация.
Такой акт совместной психотерапии.
На наверное. Простите, но вот, Марин, твоя еще выдержишь, короче?
Да, я выдержу, вот молодой человек. Да.
Здравствуйте.
И потом вы, Ирина.
Я учусь 2 года на специальности реклама. И вот под конец 2-го курса нам задали такое задание, было такое нетипичное. До этого нам говорили, пишите всякие пресс-релизы и так далее. А здесь такое задание, в общем, ну, прямо снимите рекламу, которая будет там социальная реклама, там реклама обычная, каждый ролик, чтобы длился минут. И, ну, собственно, вот это вот задание, оно мне сподвигло пойти на эту лекцию. И мой вопрос, нужно ли рекламщику вот пройти вот этот весь путь, который вы говорите, для того, чтобы снимать какую-то действительно стоящую рекламу?
Нет, я думаю, не нужно на самом деле. Не нужно. Потому что, да, потому что ведь реклама создается не для того, чтобы обнаружить в человеке какую-то бездну, да, ужаса или еще что. Это другие совершенно цели. И я думаю, что мои рекомендации вам не пригодятся просто. Может быть, вы просто захотите потом снимать другое, да. Для рекламы нет, там нужны какие-то другие навыки, да. Вы знаете, что если вы покупаете девайс и бегаете по городу с бешеными глазами в поисках героя, то вам надо.
Можно еще один признак, скажу, да, если согласитесь, да, да, или нет. Если вы начали кино и не доделали его.
Это плохо.
Режиссер,
значит,
доделал.
Да, режиссер доделывает в любых случаях. Да.
Это,
ну,
почти
вот,
всегда.
То есть вы должны начать и что-то закончить. Это может быть 5-минутный фильм, неважно. Но вы там только...
Минут.
Да, только на практике минуты это очень тяжело.
Конечно.
Это очень тяжело. Да. На практике вы это поймете. Если вы быстро бросите и думаете, да у меня тут дела, вон в конце концов холодец, да? Надо доделать его. И...
Да,
в этом есть смысл.
Говорить, в конце концов.
Да, с мужиками тоже. Или с бабами. Ну вот, но тут Арнольд прав. Если вы решили не доделывать, то и не надо, и начинать не надо, да.
Женщины-кинорежиссеры отличаются ли от мужчин?
Нет, нет, совсем не отличаются. Совсем не отличаются, если только женщина не пришла в режиссуру для того, чтобы соблазнить мужчину-режиссера, да. Вот, не, абсолютно не отличаются, уровень напряжения абсолютно одинаковый, да. И насколько способны те или другие выдержать, мужчина не выдерживает того напряжения, это действительно работа, которая требует вашей невероятной выносливости. Вот я, допустим, совершенно не спортивна с детства, но я вынослива. Так что если мне нужно сняться и для этого по шестерке, это самый высший альпинистский, так сказать, маршрут, залезть на Джомолунгму, я залезу на Джомолунгму. Я никогда не залезу даже на тысячную отметку, если мне не надо снимать. Но для съемки я залезу куда угодно. Я сделаю все, что угодно. Это выносливость режиссерская.
Вот.
А сейчас вот хорошо. Девочки раньше, да,
да,
потом
да,
вы.
Да.
Ага.
Спасибо большое, Марина. Да. Вам скажите, пожалуйста, какие советы вы даете своим выпускникам, особенно тем, кто идет в игровое, когда после ситуации, что 2 года они были на пеньке, ну, я понимаю то, что вы описываете, они попадают в производство, где как минимум есть оператор, может быть, актер, если это игровое, и создавать мир надо немного чужими руками.
Я не даю таких советов. Я, во-первых, предлагю 2-3 года поснимать документальное кино, вы не должны перескакивать сразу. На мой взгляд, я бы вообще всех учила сначала документальной режиссуры. Иначе, когда посмотришь вообще на наши игровые фильмы, то совершенно непонятно, откуда упал режиссер. Это был Марс, Юпитер или еще что. У него странно люди ходят, странно улыбаются, странно смеются. То есть вы должны этот мир чувствовать на пальчиках, на кончиках пальцев, а это документалисту легче. Вот. Потом, знаете, вот я не видела ни у кого, чтобы у кого-нибудь были сложные вхождения. Если вы научитесь снимать в тайге проходящего мимо беглого бандита, то вам с этой съемочной группой игровой тьфу, вы их ногой будете расшвыривать. Я не вижу особых проблем, хотя, конечно, есть проблема работы с оператором. Вы должны понимать, что вы должны говорить оператору. Это ведь таинственная вещь. У вас есть слово, а он это слово должен на экране показать. Каким это образом бывает? Что? Но вы должны найти своего оператора. Вот. Даже если вы документальное кино, потом будете снимать с оператором, что Дрожит, вполне возможно.
Вы найдете хорошего, найдете своего оператора, женитесь на нем.
Да. Это муж, жена, как вы понимаете, это не подразумевает сексуальных отношений, это сильнее секс, отношения режиссера с оператором, даже если это однополые люди. Сейчас вот.
Ну вот, да.
Про индустрию пару слов.
Индустрии нет.
Спасибо.
Два слова, я уважаю.
Ну вот последний вопрос.
То есть я не поняла, что-то хуже, что-то лучше?
Просто, когда смотришь тот фильм, который в кино, там же много работало, продюсеров известных,
ну,
да? То есть он такой...
Что лучше?
Ну, мне кажется, Петра, что не нравится.
Не нравится.
Меня удивляет, как может человек...
Не нравится.
Да.
Ну, это дело вкуса. Я знаю, у Жоры Крыжовникова есть блистательная короткометражка, фантастическая совершенно. Полные метры мне его нравятся меньше. Ну, вот здесь у меня наоборот.
Это очень по-разному, потому что здесь речь идет о конкретном человеке. Здесь нельзя обобщать ничего. Как вот, если мы правильно поняли вопрос. Но что я вам скажу, что меня занимает последние вот буквально два дня – я окончательно поняла, что хуже всего в нашем мире будет гению, лучше всего среднестатистическому режиссеру, ему легче пробиться на экран, потому что его оценивают и его смотрят среднестатистические зрители. Я просто обнаружила не у себя, а в другой киношколе абсолютно гениальную девочку, и с абсолютно гениальным, на мой взгляд, фильмом. Но вот ее не принял ни один фестиваль. Ни один. Хотя, на мой взгляд, она много выше вообще всех фильмов, которые показываются сегодня на фестивалях. Вот да. Никто не готов к ее кино.
Тут есть такой, я чуть-чуть из музыкальной жизни. Здесь такая штука есть. Музыканты это хорошо знают. Если ты, особенно джазмены, если они выходят на сцену и играют все незнакомое, их не принимает аудитория. Должен сработать эффект узнавания. То есть чем-то зритель, ну, иначе как тот японец, он будет
крутить.
И вот с этим режиссером, как вы говорите, гениальным, скорее всего, вышла та же история. Его картинку крутят и не понимают, чем тут.
Не понимают, зачем. Да.
Это случается.
Но нет, это просто человек, который опередил это время. Это юный человек, она опередила это время. Я надеюсь, что мы ее услышим, и она не пропадет, потому что кино, которое я ночью посмотрела, по-моему, было блестящим.
Последний вопрос, что за камера?
Да, что за
это
камера?
Это не Джейвич,
это Сонька, это фотоаппарат Сонька. Здесь функция видео не очень хорошая. Это профессиональный самый маленький фотоаппарат. Плюс для всех нас, что все принимают это за мыльницу, и поэтому фотографировать очень легко. Я совершенно спокойно, я вот сейчас два месяца провела в Соединенных Штатах, и совершенно легко фотографировала, а там работают все законы о невозможности изображения образа без разрешения. Да? Но так как все думают, ну, тетка ходит с какой-то мыльницей за 2 рубля. Нет, я очень хочу ввести у нас обязательный кулинарный курс.
Поддерживаю.
Да. это абсолютно бесполезно для кино, ну до чего ж приятно.
Спасибо большое.
Желание. Мы открыли конкурс на первый тур, да, до 15 июля. Все правила на разбег.
Спасибо, Кинолаву и Шанину.